Езехиил, 14. Там 3 и 4 стиха немножко странно написано. Почему Бог сказал, но в сердце свое поставите соблазн нечестие своего перед лицом своим. То есть вы сами поставили соблазны вот, нечестие перед лицом своим. The strange idiom in verses 3 and 4 where God says, why do you put the stumbling block of your sin in front of your own face? Я думаю, что он имел в виду, что все наши грехи или искушения являются какой-то камнем, какой-то соблазн, который лежит там. И вот он имел в виду, зачем вы сами ставите это вот прямо перед вашего лицом. То есть, если, допустим, ты хочешь ходить на каком-то тропинку или путь, зачем ставить там огромные вот, препятствия, огромный вот камень прямо на вашем пути? Зачем? So I think what he's saying is, why do you put this block of stumbling, this big rock, right in your own eyes and right in front of your own path? Он это 3-4 раза так вот сказал. Вы поставите соблазн нечестия своего перед лицом своим. He says this a couple of times. You are putting this stumbling block right in front of yourselves. Why are you doing this? И я несколько раз рассказал, но я опять буду, потому что это как раз вот связано к этому. Это как человек, который очень страдает с алкоголем, который на самом деле выбросил и хочет держаться. И он ходит там по максимуму, то есть в супермаркете, в этом отдел алкоголя, и смотрит на каждом божий бутылок там. И я вот пришел, ты чего? Нет, я не у никого. Но был такой человек, который здесь совсем не бывает. Вот там, в Иманте, где я сам сделал покупки. Вот я буквально образом встречал, видел тот человек. Там, в этом отделе, как он смотрел на каждом бутылок. Я сказал, а зачем ты туда смотришь? Ты правда вот выбросил? Да, сказал, я выбросил. Точно, я, все. Я сказал, а зачем тогда ты смотришь? Просто интересно, сколько все стоит? Это, видимо, психология там. Он очень хотел. Все тянется к этому. Зачем тогда? Зачем смотреть? Так, зачем мне, допустим, мясо отделение смотреть, сколько, если цены, сколько интересует тебе? Зачем вот так? И мы такие, мы все такие. Зачем как-то дать себе возможности смотреть на искушение? Если ты знаешь, что это твой вот камень, что это, как здесь написано, соблазн нечестия, зачем тогда поставить пред лицом своим? Зачем? So it's like the person who's trying to quit alcohol and who says he has quit, and there he is in Maximo in the supermarket up the road here, and he's standing there in the alcohol department, and he's looking at every single bottle on the shelf. And I came up to him and said, "So what are you looking at?" He said, "Oh no, I don't drink." I said, "So what are you looking at? What are you looking at all those bottles for? Why are you standing here in the alcohol department looking at all those bottles?" He said, "Well, it's just interesting for me to see how much everything costs." So like, well, why don't you go to the meat department and look at how much all the meat costs, or go to the jam department, look at all the different types of jam and how much they cost if like prices are so interesting to you. My point is that you can see what happens with that poor guy. The same with all of us, that why do we put ourselves in the way of temptation? Мы просим у Бога, дай мне, чтобы я не буду попадать в искушение. Мы просим у Бога, у Господа за помощь, чтобы мы будем как-то уметь противоречить все искушения, которые мы встречаем. Хорошо. А если так, зачем вел бы себе на этом пути? So we ask God to lead us not into temptation. And if we're serious about that, why then would we lead ourselves into temptation? And I think this is the whole point here. Поэтому в шестом стихе, в шестом стихе, «И от всех мерзостей ваших отвратите лицо ваше». Verse 6, «So turn away your faces from all your abominations. Don't look that way. Look somewhere else». Я думаю, что это все связано. Вот то, что мы прочитаем, смотрим на телевизор или по интернету. Если мы не хотим попадать в искушение, то зачем даже туда смотреть? Зачем туда даже интересует? If we don't want to go into the way of temptation, then this affects what we read about in novels and newspapers, what we look at on TV or on the internet. If we don't want to go into temptation, then don't look that way. Turn your face away from it. А видите, в седьмом стихе, этих людей, которые так и сделали, они все равно обратили к пророку. But these people, verse 7, who did this sort of thing, they all the same, they came to the prophet. Они пришли, написано, к пророку вопросить меня через него. They came to the prophet to ask the prophet about God. Всегда человек, по-моему, любит иметь какой-то посредник между Богом и человеком. Как-то ходить прямо к Богу. Нет, мы как-то стесняемся. Поэтому всякие религии имеют тенденцию, имеют огромные колоссальные иерархии. Епископии, архиепископии, священников всякие. Но Бог это по идеалу не хочет. Он хочет, чтобы человек пришел бы прямо. И тем более у нас есть сейчас Иисус. Но мы как-то стесняемся. А Бог типа давай, я очень хочу имея то отношение с тобой. And so, you notice how they came to the prophet to ask about God. And this, I think, is common in all religions of all kinds, that they tend to have this huge hierarchy, of, like a big triangle kind of thing. There's the archbishop, the bishops, the priests, the pastors, and all this. And that's okay, but God really does want us to come to him directly. But it's like Israel saying, we don't want to hear God's voice directly when he spoke to them. Let Moses tell us what he's sort of saying. Последний момент, 14 стихе, and then verse 14. Если бы нашлись в ней все три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. So verse 14, even if Noah, Daniel and Job were in this land, they would only save themselves. Я понимаю, что Бог имел в виду, что до какой-то степени, при каких-то ограничениях, праведник, например, Даниил или Ной или Иов, праведник умеет спасать других людей, то есть спасать третью партию из-за его молитвы и если он попросил у Бога для этого. Итак, у нас есть тогда возможности спасать друг друга, или, по крайней мере, играть какую-то роль в этом спасении. И это чудеснее. Наверное, для человека, который вообще не хочет быть с Богом, то он не будет. А для тех, которые хочет быть с Богом, и это все мы здесь. Если, допустим, ты для меня молишься, и я для тебя. Это на самом деле играется какой-то роль. До такой степени, что, наверное, я не буду в Царстве Божьем без твоего молитвы. И ты не будешь без моей. Поэтому у нас огромная есть ответственность и нужды молиться и заботиться за друг друга. So I think what verse 14 is suggesting is that up until a certain point, it is true that a righteous person like Noah, Daniel or Job really can save another person. Of course, if somebody does not want to be in God's kingdom and is convinced they don't want to be there, then I suppose we can't do anything. You cannot force them to be there. And yet we here are all believers who want to be in God's kingdom, but the problem is we're all weak. And therefore, I think it's true to say that maybe you and I might not be in God's kingdom were it not for the prayers of each other. So Noah, Daniel and Job, it seems, did deliver other people by their own righteousness. So the salvation of a person can depend to an extent on a third party. But here, God is saying at the time of Ezekiel, things had got so bad with Israel that that couldn't happen. These people did not want a relationship with him. They'd gone too far. That's amazing. That really means that seeing that the potential salvation of others is to some degree dependent upon us, we really must pray for others and practically be concerned with others' salvation, because we can save people, some people, those who want to be saved. And if we don't do that, maybe they will not be saved. Итак, кстати, кажется, что Ной спас кто? Кто он спас? Он спас своей семьей. Написано, что он плюс еще семь человек. Его жена, три сыновей и ихний жен был спасен. Кажется, из-за него, из-за того, что он молились. Наверное, они как-то колябался, не знали, если да или нет, ходить в ковчеге. Ну, кажется, что да. И тоже Иов. Написано, что он молились за свои друзья. Кажется, что они и тоже не были совсем против Бога, но тоже как-то были слабы. И из-за того, что он молились, тогда написано, что он им спас. So, it seems, by the way, the implication of that verse 14 is that Noah saved somebody by his own righteousness. And who did he save? Well, he saved his family. He saved the other seven, his wife, three of his sons, and their wives as well. And the implication could be that they would not have been saved were it not for him, which implies that it was pretty lonely for him, that even his own family were sort of wavering whether to go in the ark or not. And of course the world generally rejected him. And then you've got Job. Well, who did he save? He saved his friends because he prayed for them. So, you know, those guys were not completely against God. They misunderstood and they were weak and they were jealous and the rest of it. But because he prayed for them, they were saved in a way they would not have been saved if he hadn't have done that. Еще есть комментарий?
Дополнение.
Семьей.
Двадцать второй стих. «И тогда останется в нем остаток сыновья и дочери, которые будут выведены оттуда. Вот они выйдут к вам, и вы увидите поведение их и дела их, и утешитесь о том бедствии, которое я навел на Иерусалим, и о всем, что я навел на него». То есть, вот те люди, которых он оставил, которые угодны было, чтобы остались живы, вот эти люди, они угодны Богу, и они должны своим поведением, своим делами, показать, кого же Бог пожалел, кого же Бог оставил в живых, какими должны быть все. И это должно служить утешением. Это к этому должен каждый христианин стремиться, к тому, чтобы быть вот такими, на которых можно посмотреть, и вследствие того, что а почему я не могу быть таким? И это, так сказать, пусть я сегодня не такой, я грешник там и все, но я могу же стать таким. И я, и тем самым я буду угоден Богу. И все мы, христиане, должны к такому стремиться. Кто более успешно, кто менее, по крайней мере, такое стремление должно быть.
Спасибо еще раз, Юра. Чай пить? Или кофе пить?